Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Чем больше любовь, тем больше страданий души. Чем полнее любовь, тем полнее познание. Чем горячее любовь, тем пламеннее молитва. Чем совершеннее любовь, тем святее жизнь. Господь любит всех людей, но кто ищет Его, того больше любит. Любящие Меня люблю, говорит Господь, ищущие же Меня обрящут благодать. Преподобный Силуан Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденствия мирной жизни, до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 7 по Пасхе святых отцов Первого Вселенского Собора и попранства великого дунадесятого праздника Вознесения Господня. Господь говорит нам: посмотрите на полевые лилии, как они растут. Велит нам Господь наш смотреть на полевые лилии для того, чтобы мы получали от них некую духовную пользу. Ибо как пчела, летая по цветам, собирает с них мед, так и мы, взирая на телесными, не телесными только, но и душевными очами, на цветы соберем духовную сладость, научимся некоему познанию, говорит святитель Дмитрий Ростовский. Во-первых, Господь наш, получая нас несдержанию, или лучше сказать, тому, чтобы мы не заботились слишком о приобретении имения, о пище, об одежде, об украшениях, о богатствах, велит нам смотреть на полевые лилии, полевые цветы, как они растут. Не трудятся, не прядут, а Бог их так одевает. Не подумает, что Бог этими словами запрещает трудиться и иметь житейские попечения. Нет, Он запрещает только излишнее попечение, которое бывает соединено со грехом и опасностью. Господь говорит о тех, которые не надеются на промыслы Божии, ненасытно ищут обогащение, забывают Бога и обижают своего ближнего грабежом, воровством, разбоем и всякими неправдами. Смотреть на цветы полевые Господь велит еще и для того, чтобы мы познавали суету и скоротечность этой нашей жизни. Помните, что говорит Давид: «Человек, яко трава дни его, яко цвет сильный, тако отцветет». Вся жизнь наша, как будто один день, как день имеет утро и вечер, так и в жизни нашей. Утро — это рождение наше, а вечер — кончина смертная. В этом-то дне, то есть в жизни, мы как будто трава. Человек рождается и уже приближается к смерти, едва расцветает, как уже и отцветает. Посмотришь ли на красующуюся молодость, это цветок, которому нечего ждать, кроме того, что ему скоро придется поблекнуть. Взглянешь ли на цветущие красотой лица, и это цветок, в тот же день увядающий и в прежнее состояние безобразия обращающийся. Видишь ли человека телом бодрого, сильного, здорового? Опять цветок, который из-за какого-нибудь маловажного случая тотчас теряет и силы, и бодрость, и здоровье. Смотришь ли на богатство и роскошь, и это все цветок, который может исчезнуть за одну ночь. По слову Господа, безумный, всю ночь душу твою возьмут. У тебя кому же достанется то, что ты заготовил? Видишь ли великую славу человеческую? И она, цветок, по слову апостола, всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. Умрет человек, и слава его погибла. Когда он умирает, то все оставляет, и не сходит с ним слава его. Да, не прочна красота цветов, не долга жизнь наша. Иисус, сын Сирахов, берет столетнюю жизнь человека и сравнивает эти 100 лет с одной каплей воды. Число дней человека, пишет он, много, если 100 лет, как капля воды из моря, так малы лета его в дни вечности. Слышите ли, что он говорит? 100 лет жизни человеческой столь же ничтожно в сравнении с вечностью, как одна капля воды в сравнении с целым морем. По нашему мнению, 100 лет — долгая жизнь, и мы удивляемся, когда слышим, что кто-нибудь дожил до 100 лет. А по мнению сына Сирахова, в самом деле это так. 100-летняя жизнь есть только одна капля воды. Взвесь одну каплю в сравнении с целым морем, много ли в капле весу будет? Сравни 100 или 1000 лет с бесконечной вечностью. Долг ли век покажется? Вот как кратковременна жизнь наша, которой мы наслаждаемся как красивым цветком, а того и не думаем, что этот цветок скоро завянет. Но я опять обращаюсь к словам Господа. Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Как же растут полевые лилии, цветы? Они растут и раскрываются к небу. Господь наш велит нам смотреть на это и учиться у цветов тому, чтобы наши помыслы сердечные, наши желания, наши привязанности обращать не к земным пристрастиям, но к единому Богу, чтобы любить не тварь, а Творца, желать не земного, но небесного, искать не дольних, но горних. Если человек, по слову псалма певца, «яко трава, то помыслы в сердце будут яко цвет» или «листочки цветов». Вот их-то человек и должен раскрывать Богу, Создателю своему, о Нем едином всегда помышлять, Его единого в своих помыслах содержать. У кого сердце и ум расположены к сему, у того и цветы эти не останутся без плода, но принесут плод воистину божественный. Кто всегда помышляет о Боге, тот любит Бога. Кто всегда мыслит о земном, тот любит землю. Кто что любит, тому и сам подобен. Святитель Дмитрий Ростовский. Подобало Христу вознестись на небеса с пречистой плотью своей. Во-первых, для того, чтобы быть Ему посредником, ходатаем между Богом и людьми, говорит святитель Илья Менятий, дабы Он, показывая Своему безначальному Отцу ту безгрешную плоть, которую Он принес на кресте как чистую и непорочную жертву, умилостивлял Его о грехах наших. Христос вошел не в рукотворенное святилище, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие. Если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем Иисуса Христа праведника. Подобало Ему вознесися на небеса, для того, во-вторых, чтобы имели мы во имя Его крестившиеся и в вере пожившие твердую и достоверную надежду воскресения во плоти и во плоти же вечной славы. Если воскрес Христос во плоти, если прославился Он, глава наша, во плоти, то также подобает во плоти воскреснуть, во плоти прославиться и верующим в Него, который суть члены тела Его, членам подобает в этом сравняться со своей главой, как пишет апостол Павел, «каков перстные, таковы и перстные, и каков небесные, таковы и небесные». И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. О непостижимого величества Божие, Божие благодеяния! О, как высоко превознесено наше естество! Святитель Илья Менятий.
Oh.
Продолжаем чествовать великий 12-й праздник Вознесения Господня, дорогие радиослушатели. Отдание праздника Вознесения Господня на следующей седмице в пятницу перед Троицкой родительской субботой и уже днем Пятидесятницы, днем Святой Троицы. Итак, где сокровище наше, там должно быть и сердце наше. Вознесся от нас на небо Господь наш Иисус Христос, наш Спаситель, туда, к Нему, сидящему одесную Бога Отца, всегда должны быть устремлены все наши мысли, наши желания и надежды. Мудрствовать о небесном не так трудно, как представляется с первого раза. Для этого не нужно много голову ломать или долго сидеть за книгами. Мудрствовать о небесном может легко всякий простой и неученый человек. Что значит мудрствовать о горнем или небесном? Это значит постоянно помнить, что мы живем не для земли, а для неба. И стало быть, все дела свои располагать так, чтобы мы по смерти могли жить в обителях небесных. Иначе сказать, мудрствовать небесное значит при всех своих делах помнить о Боге, нашем Отце Небесном, и творить Его святую волю. Положим, ты трудишься в поле, пашешь землю, засеваешь ее, или же собираешь на ней жатву. Ты весь занят своей трудной работой, спешишь сделать ее вовремя, чтобы не опоздать посевом или жнитвам. С утра до вечера не имеешь покоя. Когда бы, кажется, думать тут о небесном, когда все приковывает к земле, которая ежеминутно находится перед глазами. А между тем и при этой тяжелой работе можно мудрствовать о небесном. Начинай каждый раз твою работу молитвой к Богу, оканчивай благодарением Создателю, призывай Его во время труда к себе на помощь. Помни, что все зависит от Бога. Размысли о том, чтобы избыток трудов твоих употребить не на пьянство или гуляние, а на то, чтобы привести в порядок твое хозяйство или сделать какое-нибудь богоугодное дело. Помочь, например, вдове, сироте, накормить нищего, голодного, заботиться, чтобы при земном твоем богатстве собиралось и умножалось твое сокровище на небесе. То есть, чтобы умножались твои добрые и богоугодные дела. Если такие мысли станут занимать тебя, то ты будешь мудрствовать горнее небесное. У нас есть место, где более всего можно возноситься мыслью к небесному и научиться, как нужно мыслить о небесном. Это храм Божий. Здесь во всем, что читают и поют Божьи силы и премудрость. Стоя в храме Божьем, мы стоим не на земле, а на небе. Нужно только, чтобы мы ходили в храм Божий чаще, по крайней мере, в праздничные и воскресные дни, и не стояли рассеянно, а внимательно слушали, что читают и поют в храме Божием. И так всякий из нас может исполнить волю Христа Спасителя, который, вознесшись на небо, тем самым показал нам, что мы должны мудрствовать не о земном, а о небесном. Воспоминая ныне вознесение Господа нашего Иисуса Христа, постараемся, братья, чтобы это воспоминание послужило нам на пользу. Будем обращать чаще мысли наши туда, куда вознесся Иисус Христос. К тому же будем учить и детей наши, и вознесшийся на небо Господь наш Иисус Христос за это ниспошлет свое благословение на нас и на детей наших. Аминь. Из Екатеринбургских епархиальных ведомостей за 1891 год. Так закончилась земная деятельность Иисуса Христа, и Он возвратился туда, откуда приходил в образе истинного человека, говорит протоиерей Леонид Колчев. В день Богом определенный Христос снова придет, чтобы стязаться о словесе и потребовать отчет, как люди воспользовались Его средствами для своего спасения. Воскресением Своим Иисус Христос разрушил заклепы адовы, снесшел преисподней земли и вывел оттуда всех ветхозаветных праведников, а вознесением Он, так сказать, прорвал небеса, отверзл райские двери и открыл доступ всем верным рабам Своим. Проразумевая тайну сию, ученики Христовы возрадовались в сердце своем, как и предсказал им Господь, и поклонились Господу до земли. Им все яснее и яснее становилось, как исполняется все реченное им Божественным Учителем. Еще задолго до своих страданий Он говорил им, что подобает Сыну Человеческому в третий день воскреснуть и внити в славу Свою, а теперь обещается ниспослать им иного Утешителя, в чем они уже не сомневались. «Если я не пойду, Утешитель не приедет к вам, и когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе. Ибо пойду и приготовлю вам место, и приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Расставались ученики с Учителем Своим, оставаясь пока на земле для подвигов труда и благочестия, но по всему было видно, что это только на короткое время. Душа их, не имея здесь никакой привязанности, неудержимо рвалась ввысь, имея желание разрешиться, говорил святой апостол Павел, и со Христом быть, то есть я хочу освободиться от уз моей плоти, чтобы вновь и быть со Христом. Ибо подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный. И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Посему, братья мои возлюбленные, приидите, поклонимся и мы Спасителю нашему, возведем ум и сердце наше горе от земли на небо, и где же есть жилище наше. Да прольет Он на нас, Господь, луч света Своего, и наполнит сердце наше радостью о Духе Святом, обильно изливающим благодать Свою на всех хотящих приймать Его. Веруем, Господи, веруем, что Ты воистину Христос, Сын Божий, пришедший в мир грешный спасти. Видим чертог Твой небесный, и где же Ты с плотью Твоей во славе вознесися, сидишь одесную Бога Отца. Видим, но одежды не има мы, да внидим вонь. Просвети одеяние души нашей, светодавчий, спаси нас. Аминь. Протоиерей Леонид Колчев. Событие и праздник. Вознесение Господне к назиданию и утешение верующих словами святого апостола Павла внушают, что со времени вознесение Господне наше житие на небесах есть. От онуда же и Спасителя ждем Господа нашего Иисуса Христа. Вышних должны мы искать, и где же есть Христос, одесную Бога сидя. К вознесшемуся на небо должны мы постоянно возносить свои мысли, сердца и взоры в надежде и самим потом достигнуть небес, сего вечного жилища, уготованного для истинных христиан. К благодетелям обыкновенно обращаются надежды христианам, или не христиан ли бесценной кровью Христа Спасителя, искупленным и примиренным с Богом для вечного блаженства, не устремлять постоянно сердец, мысли и взоров своих на небо к вознесшемуся Спасителю. На небо, как на свою родину, невольно устремляется бессмертный дух человека. Особенно небо умудряет мудрых при взоре на неразрешимую на земле борьбу добра и зла, добра часто страдающего и о зла торжествующего. Еще более небо умудряет и умеряет страждущих, коих утешительно призывает к себе Господь: «Приидите ко мне все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы». Еще сильнее небо укрепляет, ободряет и умудряет истинно благочестивых, для коих земля, по Слову Божию, есть страна кратковременного пришельствия, указующего на нескончаемое блаженное пристанище. Небо есть залог наших надежда, утешения и блаженства. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и переходим к неделе седьмой по Пасхе, неделе святых Отец Первого Вселенского Собора. В седьмую по Пасхе неделю Церковь вспоминает и прославляет 318 святых и богоносных отцев Первого Вселенского Собора, созванных на Никее императором Константином Великим 20 мая 325 года по Рождестве Христовом. Первый Вселенский Собор есть славное торжество Христовой веры над ее врагами внешними, язычниками и внутренними лжеучителями. Столь важное собрание христианских пастырей Вселенской Церкви не могло быть прежде, когда господствовало язычество, которое с жестокостью гнало христиан и нередко запрещало им собираться и для богослужения. Но теперь христианство восседало на самом престоле римском в лице Константина Великого и было господствующим исповеданием государства. Теперь христиане могли не только свободно собираться для богослужения, но и в лице пастырей своих составлять собрания вселенские для всемирного руководства и торжества Церкви. Внешние ее враги низложены были силой Христа Христова. После борьбы за веру Христову с язычеством святые отцы собрались в Никею, которой самое имя означает победу, как храбрые и мужественные воины, возвигшие бесчисленное множество трофеев и покрытые многими ранами, пришли со всех сторон, нося на себе знамения Христовы и показывая множество мучений, которые претерпели они за исповедание веры. Одни из них могли рассказать о рудокопнях и претерпенных ими там страданиях, другие — о лишении всего имущества, иные — о голоде, а иные — о частых бичеваниях. Одни могли указать на истерзанные ребра, другие — на избитую спину, иные — на исторгнутые глаза или на другую какую-нибудь часть тела, которой лишились они за Христа. Из прибывших на собор служителей Божии иные знамениты были словом мудрости, другие украшались строгостью жизни и подвижничеством, а иные отличались мерностью нрава. Были между ними и такие, которых уважали за долголетие, были и другие, блиставшие юностью и бодростью душевную. Были также лица, еще недавно вступившие на поприще служения. Все вообще они были мужи мудрые, благочестивые, ревностные и боголюбивые. В них, подобно апостолам, сияла Божия сила и Божия премудрость. Между ними особенно знамениты были духовной мудростью Александр, епископ Александрийский, и сопровождавший его молодой диакон, уроженец Александрии Афанасий, которого Александр очень уважал и который был ему великим помощником. Пафнутий, также египтянин из Верхней Фиваиды, у которого гонителями веры при Максимине избодено было правое око и сокрушено колено левой ноги, которое он влачил, когда шел. Константин Великий особенно уважал его, нередко во время собора призывал его к себе, обнимал его и лобызал избоденный за веру глаз его. Епископ Неокесарии, на Евфрафе Павел, которому во время гонения Ликиниева обожжены были раскаленным железом руки, Спиридон Тримифунский, епископ кипрский, старец, замечательный своим чрезвычайным смиренно-мудрием, святой Иаков Низибийский. Между отцами собора были и чудотворцы. Таков был, кроме Спиридона Тримифунского, Иакова Низибийского, святой Николай архиепископ Мерликийский. Исповедники Христовой веры собрались из разных стран. Евсевий повествует: первенствующие служители Божии из всех церквей, наполнявших Европу, Ливию и Азию, собрались в одно место. Один молитвенный дом, как будто распространенный самим Богом, вмещал в себе сириан и киликиян, финикиян и аравитян, жителей Палестины и египтян, фивян, ливийцев и прибывших из Месопотамии. Присутствовал на соборе даже епископ персидский, не доставало на нем и епископа скифского. Понт и Галатия, Памфилия и Каппадокия, Азия и Фригия представили также избранных. Встретились здесь даже фракийцы, македонине, ахияне, пирцы и жители стран еще дальнейших. Вместе с прочими заседал на соборе и сам знаменитейший епископ Испании Осия. Не был на нем по причине своей старости только предстоятель царственного града, а потому присутствовали и занимали его место подвластные ему пресвитеры. Несмотря на чрезвычайную разность стран, из коих пришли языков, которыми говорили, и обычаев, которые держали святые отцы, прибывшие на собор согласным исповеданию веры, засвидетельствовали, что учение Ария и его сообщников, дерзнувших отвергать личность Сына Божия и единосущие его с Богом Отцем, есть новые апостольскому учению, противные, чуждые церковной веры. Выражая эту мысль, церковь говорит: называя Сына Божия чуждым естества отчего Арии, да будет чужд славы Божией. Равно засвидетельствовали святые отцы, что составленный ими на соборе символ веры есть вселенский, верный проповедник апостольского православного учения, которое, как выражается святой Афанасий Великий, есть вера Церкви и предание отцев. Thank you. Евангелие на литургии церковь произносит ходатайственную или священническую молитву Сына Божия о прославлении Его вечной славы через распространение истинного богопознания в мире, через соблюдение верующих от неприязни, освящение их истинною, единение их между собой и с Богом и вечное их блаженство. В этой молитве Иисус Христос вполне открыл свою божественную славу, именуя себя Сыном Божиим, вечным, единосущным и единого почестным Богу Отцу, Господом всякой плоти, рожденным от Бога Отца, источником вечной блаженной жизни для всех. Ну давайте еще раз прослушаем это евангельское чтение евангелиста Иоанна, глава 17, стихи с 1 по 13, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского чтения. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякой плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знаю Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славу, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои, и все Мое Твое, и Твое Мое, и Я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы. Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил. И никто из них не погиб, кроме Сына погибели. Да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную». Евангелие от Иоанна, глава 17, стихи с 1 по 13.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи.
Ныне же Тебе иду, завершает Господь, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную. Расставаясь со своими учениками и с миром, Господь возносит эту молитву к Отцу Небесному. Господь ведает, что Ему предстоит смерть и гроб. Но Он не упоминает о сем в молитве бессмертному Отцу Небесному, ибо смерть и гроб в очах Божиих — ничто. Он говорит о возвращении к Отцу Своему. «Ныне же к Тебе иду, вечную славу, которую я имел у тебя прежде бытия мира». Еще он молит, чтобы ученики его имели радость его. Что это за радость? Это радость послушливого сына, исполнившего волю Отчу. Это радость миротворца, внутреннего божественного мира, которого не может поколебать все беснование мира сего. Это радость дома владыки, который, расчистив, спахав и засеяв ниву, веселится при виде возрастающего и процветающего посева. Это радость победителя, одолевшего всех противников своих и даровавшего победоносную мощь друзьям своим, да побеждают до скончания века. Это, наконец, радость чистого и нечистого и незлобивого сердца, радость, означающая жизнь, любовь и силу. Этой и таковой радости, и притом в избытке, желал Господь Иисус Христос ученикам Своим при расставании с миром. В сей предсмертной молитве Господа нашего Иисуса Христа Отец внял в полной мере, и ее плоды вскоре явились. Первомученик за веру Христову святой архидиакон Стефан во время страданий своих увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога. А прозорливо апостол Павел пишет, что Бог воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем, и все покорило под ноги Его. Вот то, что относится к прославлению Господа Иисуса Христа. А что касается духовного единения последователей Его, и это осуществилось так, как Он молил Отца, ибо говорится в Деяниях святых апостолов, что все они единодушно пребывали в молитве и молении, у множества же уверовавших было одно сердце и одна душа. Однако, как мы отметили, молитва Христова относится не только к апостолам, хотя к ним в первую очередь, но и ко всем, кто уверовал и верует в Господа по слову их. Эта молитва относилась таким образом и к святым отцам Первого Вселенского Собора, память которых мы сегодня совершаем. «Соблюди их», — молился Господь Отцу Своему, и Отец соблюл их от заблуждения арианства и Духом Святым вдохновил, просветил и укрепил, и они веру православную защитили и утвердили. Но эта молитва относится и ко всем нам, крещенным в Церкви Апостольской и узнавшим от апостолов и их последователей о спасительном имени Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. О, братья мои, подумайте о том, что Господь Иисус Христос 2000 лет назад пред самой Своей смертью думал о вас и молился о вас Богу. «О, да соблюдет и да очистит вас всесильная молитва сия от всякого греха, да исполнит вас радости и да соединит сердца и души ваши, да будете все единого прославления Отца и Сына и Святаго Духа, Троицы, единосущной и нераздельнику, и подобает слава ныне и присно во все времена и во веки веков. Аминь». Святитель Николай Сербский. Определив день празднования христианской Пасхи, собор ввел возможное единообразие в обрядах христианского празднования, постановив 20-м правилом своим не преклонять колен в церквах в дни воскресные и во всю Пятидесятницу, дабы самым положением тела изображать воскресение Христово. На соборе Никейском постановлено 20 правил, в большей части которых применительно к нужным церкви, только повторяются или объясняются правила апостольские. По отношению к следующим соборам, Никейский собор, как первый Вселенский, есть образцовый. Императоры и пастыри и все последующие православные соборы ссылались на его важность, и им свидетельствовались не только в делах веры, но и в делах благочиния церковного. Собор сам именует себя святым и великим. Извещая епископов, не бывших на соборе, о его деяниях, Константин писал об нем: «Все, что благоугодно было определить собору, есть мысль самого Бога, потому что сам Дух Святый присутствовал в умах столь великих и многих мужей и открывал волю Божию». Святой Афанасий Александрийский называет постановление Первого собора словом Господним во веки пребывающим. Святой Василий Великий признаком для распознания лжеучителей от православных, Иларий пробным камнем и образцом для всех соборов, Епифаний якорем церкви, Лев Великий словами, вдохновенными от Духа Божия, которые с благоговением сохраняются в целом мире и утверждают мир церкви. В богослужебных песнопениях церковь называет святых отцов Первого собора вторыми после апостолов проповедниками веры, хранителями апостольских преданий, благотворителями душ наших, и в честь их установила особенный праздник в седьмую неделю по Пасхе, на которую синоксарь начинается словами благочестивого сочинителя: «Светоносные светила мысленного неба, лучами вашими просветите мои мысли». Судя по великому уважению и благоговению, какое во все времена христианская католическая церковь являла к Первому Никейскому Вселенскому собору, можно полагать, что воспоминание святых отец этого великого собора установлено церковью в седьмую по Пасхе неделю тотчас после него. Константин Великий, пригласивший пастырей на собор Никейский, повелел приготовить все для них необходимое и на пути, и на месте пребывания. Явясь на собор со смирением, император воздал должную честь святителям, как всем вместе, так особенно тем из них, кои имели на себе знаки страданий за имя Христово. По окончании собора равнопосланный царь совершил торжественный праздник благодарения Богу за благополучное совершение столь великого дела. Поскольку, говорит синоксарь, Господь наш Иисус Христос во плоти совершил все домостроительство нашего спасения и опять вознесся одесную Бога Отца, то церковь, желая показать, что Сын Божий сделался истинным и совершенным человеком, вознесся и, сидя одесную величествие на небесах, установила настоящий праздник, исповедующий и прославляющий Иисуса Христа, Бога, человеком. Вспоминая святых отцев Первого Вселенского собора как воспоминание событий прочих недель Пятидесятницы служит к прославлению воскресшего Господа, совершаемому Церковью в продолжении ее, а потому и празднование отнесено к одной из недель по Пасхе, приличное этим дням как по содержанию, так и по времени события. Чтение Евангелия в неделю святых отец поучает верующих обращаться с молитвою к Богу во всех делах, и чем они важнее, тем сильнее обязуют нас к молитве. При молитве своей Спаситель возвел очи свои на небо. Если Сын Божий со внутренней своей молитвой соединял и внешнее выражение, сколь же необходимо и важно для нас, зависящих всегда от влияния чувств, сопровождать внутреннюю молитву наружными знаками, свидетелями избытка и достоинства чувствований сердечных.
Честнейшую херувим и славнейшую несравнения серафим.
Все святые сознавали себя и чувствовали грешниками, и все искренне каялись, плакали, проявляли возможные сознания грехов вольных и невольных, восходили по степеням покаяния и исправления, упражняли себя во всякой добродетели и достигли святости уподобления и присвоения к Богу, говорит святой праведный Иоанн Кронштадтский. Кто достоин небесного царствия из людей, тот, кто старается всеми силами уподобиться в святости, благости, милости к ближним, подобно Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу, кто старается уподобиться святым в покаянии, молитве, воздержании, терпении, кротости, тихости, послушании, любви нелицемерны, а мы все склонны к лицеприятию. На небе место только святости, любви, единомыслию, единой воле, святой и непорочной. Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Аминь. Святой праведный Иоанн Кронштадтский, чудотворец. На сегодняшняя наша передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да, спасибо вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю. Это уже будет неделя 8 по Пасхе, неделя Святой Троицы, схождение Святаго Духа, Святой Пятидесятницы. Аминь.